говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, последние дни приветствуем мы друг друга этим радостным пасхальным возгласом, хотя очень не хочется расставаться с этим великим праздником и его замечательными песнопениями и пасхальным настроением. Так вот, Елена Смирнова предлагает вам репортаж с 9-го Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции Пасха. Республика Кипр». Елена уже начинала свой рассказ о нем, и вот сегодня, буквально через 1-2 минуты, вы услышите очередную передачу на эту тему. А во второй половине часа вас ждет новая встреча с искусствоведом Мариной Владимировной Петровой. В своей программе «На алтарь Отечества» она продолжит рассказ о жизни и творчестве Ивана Ивановича Шишкина.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл «Традиции православной трапезы». В городе Ларнака, в гостинице «Принцесс» прошел 9-й международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции Пасха-2018». Организаторами этого фестиваля выступили Свято-Данилов Патриарший монастырь вместе с Центром возрождения традиций, Посольство Республики Кипр в Российской Федерации и Кипрская организация по туризму. Такие фестивали были начаты именно в Даниловом монастыре. Целью этих фестивалей являются возрождение и сохранение культурных и кулинарных праздников и, конечно же, повышение профессионального мастерства учащихся и молодых специалистов в сфере культуры питания и гостеприимства. Фестивали, которые постоянно проходили в Москве, участниками которых являлись не только юные кулинары России, но и команды Сербии, Болгарии, Кипра, Грузии, Греции. Фестиваль в этом году переместился на остров Кипр и с успехом прошел в городе Ларнака, епископом которого 30 лет являлся Лазарь Четверодневный, чьи святые мощи почивают в главном соборе. Мы наблюдали, как жарился ягненок на вертеле и как приготовлялись на углях другие мясные блюда. Другая номинация была «Пасхальная выпечка». И приветствовались в основном рецепты местных кулинарных традиций. Третья номинация была «Оформление пасхального стола с использованием традиционных расписных пасхальных яиц». В выступлениях принимали участие 4 команды. 3 от учебных заведений из разных регионов России и 1 из Республики Кипр. Россию представляла Алтайская академия гостеприимства, сборная команда «Астрахани», а также команда из Подмосковья «Луховицкий аграрно-промышленный колледж». Сам фестиваль-конкурс проходил на берегу моря в прекрасный ясный день. Под пальмами, под шум прибоя. В работе фестиваля принимал участие посол Республики Кипр в Российской Федерации Леонидас Маркидис. Фестиваль начался с приветственного слова Дмитрия Дмитрию, директора московского офиса Кипрской организации по туризму. Он же являлся и переводчиком, но самое главное – организатором всех наших поездок и паломнических, и туристических, и нашего благоустройства на острове Святых, за что мы ему очень и очень благодарны.
Уважаемые друзья Алимера, приветствуем сегодняшнее мероприятие.
Господин Димитриос пригласил выступить перед собравшимися мэра города Ларнаки которая указала на важность сохранения гастрономических традиций в разных странах и обмена этими традициями. После нее с приветственным словом выступил епископ Мессоарийский Григорий.
Воистину воскрес!
Уважаемые отцы, уважаемые дамы и господа, с радостью нахожусь сегодня среди вас. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке сегодняшнего красивого дня. Православные люди знают, что продолжение службы продолжается еще вокруг трапезы. Христос воскрес и показывает именно эти понятия. Люди садятся за общую трапезу и разделяют эту трапезу, и продолжая эту культуру, которая в нашей религии и в наших странах. Общая религия. У нас общие традиции и культура. Разнообразие начинается из церкви, в семье до общей трапезы. Для нас это вызов, чтобы мы сохранили наши традиции внутри церкви, но и вне церкви. Нас научил Христос, что мы являемся друзья и братьев Христа и между нами. И я абсолютно верю, что те люди, которые не знают нашего языка, они почувствуют то, что я сейчас через тем.
Вот так владыка Григорий задал нам радостный пасхальный тон, и наше настроение возвышалось через яркое солнце, которое блистало, отражалось и играло на морских волнах. Сновали и щебетали хлопотливые ласточки, шумел морской прибой. Лица у участников и у гостей были очень радостные, сияющие. На пальмах трепетали ветви с причудливыми листьями. В воздухе носился аромат не только моря, но и, конечно же, тех снедей, которые были представлены на столах ярких, нарядных, праздничных. На вертеле крутился ягненок, и вся эта атмосфера сближала русских и, конечно же, киприотов, греков в едином радостном настрое. Димитрис Димитрию дал слово келлорию Данилова монастыря и иеромонаху Феогносту.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Проникаясь светом этих слов, светом воскресения Христова и прикасаясь к тайне Пасхи, мы открываем наш фестиваль молодежный, гастрономический. И очень отрадно видеть, как гастрономическая эстафета любви, которая стартовала в России, это традиция, когда мы возрождаем то, что есть, то, что живет в нашем народе, и то, что остров Кипр свои объятия для нас открыл и принял эту традицию. И эта традиция имеет очень большое значение для всех нас, ибо та любовь, которая в ней существует, она вдохновляет сердца людей. И несмотря на то, что в мире существуют какие-то противоречия, тем не менее, любовь, и особенно любовь Христова, она объединяет всех и помогает жить в мире в любви и согласии. Поскольку мы христианские страны, у нас общие традиции. Мы молимся общим святым. Мы понимаем и вдохновляемся их подвигом, и нам понятен образ их святости. А любовь разделенная – это значит любовь умноженная. Я желаю всем, чтобы ваши сердца просветились этим праздником Воскресения Христова. И придя домой, вы преизливающуюся благодать ваших сердец передавали вашим ближним, чтобы все смогли прикоснуться к этому великому празднику Христову и разделить это великое торжество, торжество победы и вечной жизни над смертью, вдохновиться этой любовью и продолжайте своим сердцем преображать мир. Христос воскресе!
Христос Анесси!
Приглашаю отца Александра, который зачитает приветственное слово от императорского православного палестинского общества.
Пани Ротате, дорогие отцы, братья и сестры, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Я зачитаю обращение от Леонида Алексеевича Буланова. Сердечно поздравляю вас со светлой Пасхой, воскресением Христовым. Приветствую всех участников 9-го международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции». Вы делаете большое полезное дело, возрождая и сохраняя культуру кулинарных праздников на Руси. Ваш фестиваль способствует повышению профессионального мастерства учащихся профессиональных учебных заведений и молодых специалистов под знаком традиций православной трапезы. Отрадно, что фестиваль перешагнул ныне границы России. В фестивале сегодня участвуют и демонстрируют свое мастерство и знание традиций не только молодежные команды России, но и православные команды Республики Кипр. Надеемся, что участие в фестивале обогатит всех его участников новыми знаниями, впечатлениями, а также знакомство с культурными православными традициями Кипра, подарит новые возможности в сфере культуры питания и гостеприимства. С уважением, председатель Кипрского отделения православного палестинского общества профессор Буланов Леонид Алексеевич. От себя разрешите добавить, что императорское православное палестинское общество, помогая паломничеству в Иерусалим на Святую Землю, большое внимание уделяло питанию паломников. И кроме того, на праздник Пасхи палестинское общество устраивало праздничное разговение ночью. Поэтому сегодняшний наш фестиваль – это прямое продолжение вот этих русских традиций на Святой Земле.
Сейчас у нас время выразить нашу благодарность участников. И я приглашу епископа Бессарии, епископ Саспускалуменел, Сана, отец Феогност.
И начинаются обмены подарками. Отец Феогност от лица всех организаторов 9-го международного гастрономического молодежного фестиваля «Возрождаем традиции Пасха» преподносит представителям Кипрской архиепископии для главы Кипрской церкви огромное, необычайно красивое хрустальное яйцо, изготовленное специально для этого фестиваля хрустальным домом Бахметьевых. В качестве подарка уходит и другое украшение дизайнерского пасхального стола. Это хрустальная ваза в виде яйца, наполненная расписными яйцами. В качестве подарка уходит и чайный набор яркой праздничной раскраски Дулевского фарфорового завода и специально расписанные фарфоровые яйца. Все гости и все участники очень довольны. Лица сияют, все сбегаются рассматривать подарки. Представители СМИ окружили и одариваемых, и дарящих с их дарами и делают великолепные снимки, которые уже сейчас выложены на их сайтах в интернете вместе с передачами об этом замечательном событии, солнечном, радостном, полном любви и света. Принимая роскошное хрустальное яйцо с гравировкой ручной работы, епископ Миосарийский Григорий пообещал, что уже вечером оно будет у владыки Хризостома, и продолжил.
Отец Феогност, это честь, что я сегодня нахожусь. И с той ответственностью, которая у нас есть, с той ответственностью по возглавлению Центра по продвижению паломничества.
Και είμαι βέβαιος.
И абсолютно уверен.
Ότι αυτόν το οποίο ξεκινήσαμε με τον κύριο Δημητρίου.
И что мы начали с господином Дмитрием.
Τον Νοέμβριο του 2009.
В ноябре 2009 года.
Στη Μόσχα.
В Москве. Абсолютно уверен, что на сегодняшний день мы возрождаем это сотрудничество.
Και από κοινού θα κάνουμε τέτοια πράγματα με αγάπη για τις πατρίδες μας, για τις αδελφές μας εκκλησίες.
Σε αυτό βασμόζουμε για наших родни, για наших братских церквей.
Για τους συμπατριώτες μας.
Για наших сограждан.
Και να ζει η Ορθοδοξία στην οικουμένη ολόκληρη προς δόξαν του Αναστημένου Χριστού.
И чтобы православие прославилось по всему миру.
После вступительных слов началась часть, в которой молодые кулинары России и Кипра демонстрировали свое мастерство. Вот как они представляют свои пасхальные традиции. Вот что говорит представитель кипрских кулинаров. На их столах, покрытых яркими полосатыми скатертями, на плетеных подносах лежат традиционные кипрские куличи, хотела сказать, но на самом деле это пироги. Если у нас Пасха творожная отдельно, а кулич мучной отдельно, то здесь они выпекают пироги сырные, творожные, пропитанные соком свежих ягод и фруктов, а также мясные пироги, аппетитно пахнущие. И не только здесь, но и вообще на Кипре замечательная выпечка, настоящее гастрономическое искушение. Представляют ягненка, приготовленного на вертеле, и другие мясные продукты.
Сегодня мы были приглашены для того, чтобы показать наши кулинарные традиции, как мы их получили от наших дедов, отцов, нашу традицию. И сегодня мы постарались это сделать с моими коллегами. Сегодня мы вам покажем еду, которую мы готовим во время Пасхи. Как вы видели, там это наша классическая еда во время Пасхи. Это называется абелиас. Сосиски кипрские, которые это очень классические и традиционные. Это наша колбаса традиционная. Это халлумин, это наш ангортаст, это наш сыр. Это сыр, который можно его приготовить и на гриле, и в сковородке. Это наш кипрский классический кулич, флаунес называется. Это наш классический хлеб во время Пасхи. Это мясной пирожок. Это яйца, которые должны готовиться в пасту. Крашеные, которые потом их чистим, немножко мяди сверху. Это соус Кипра, это называется тахини, маринованные наши травы. Луканика они могут также употребить вот в таком виде, потому что они финные и они готовятся. Это наш начинальный пирог. А здесь разница, что там добавляется мясо. Здесь это свекла, классический салат. И салат из картошки. Это кипрская сувла называется, кипрский шашлык. И здесь наши национальные напитки. Это ростуман, это сделано из ваты, из лепестков розы. Это наш классический напиток звани. И наш классический лук.
Алтайская команда представила свой пасхальный стол, кулинарные изделия которого состоят из чисто местных продуктов.
Например, это у нас Урало-Сибирская домовая роспись, наша алтайская. Также у нас тарелки расписаны. Наш стол мы назвали пасхальный перезвон. Также традиционные наши куличи мы пекли по бабушкиному рецепту. А наш главный атрибут – это у нас твороженная паста, которая у нас приготовлена с нашими сухофруктами, цукатами. Овощными это у нас были свекла, морковь и тыква. Яйца у нас расписаны по нашим стилям. Получается, это Урало-Сибирская домовая роспись, гжель, городецкая роспись и мезенская. Зефир у нас из нашей жимолости алтайской и яблок. Пряничная шкатулка с медом изготовлены внутри кедровые орешки и джем тыквенной мякоти. Рулет мясной, внутри яйца куриный омлет, вяленая клюква алтайская, щука фаршированная из нашей реки с лимоном, с маслинами. И индейка с белыми грибами фаршированная. Вставлена корзинка из дрожжевого теста с брусникой внутри, с ягодой, с клюквой.
Действительно, глаз радуется, когда мы это смотрим. Это ручная работа. От имени Кипра. С огромным спасибо. И...
Наш Алтайский край.
Не то Алтай.
Природа Алтайского края. Мы хотим оставить частичку Сибири у вас на вашем острове.
Представляют свои подарки.
И надеюсь, что скоро посетим вашу красивую страну.
Урало-Сибирская домовая роспись.
Разделочная доска с росписью.
Успокаивающие.
Центр возрождения традиций тоже поздравляет алтайскую команду. Мы благодарны, что наши ребята откликнулись на приглашение и приехали с такими замечательными гастрономическими изысками. Дулевский фарфоровый завод специально для вас это делал.
Спасибо, команду Алтай, поздравляем.
Девочки,
приглашаю команду
белых нарядах,
команду из Астрахани для своего выступления и рассказа.
Христос воскрес! Христос воскрес! Поет в саду синичка. Яичко красное несет, любимая сестричка.
А мама куличи печет и так же весело поет Христово воскресенье. и в храм пойдем сегодня мы и будем ждать мгновения. Полночь осветит всех Христово воскресенье.
Христос воскрес, мы трижды пропоем, и сердце весело забьется. Сегодня победит любовь, и даже солнышко смеется.
Для нас, за вас и за любовь, с надеждой возрождения, мы славим день святой Христово воскресенье.
Где мир, там пир, где лад, там клад, а где любовь, Христово воскресенье.
Пусть пир закончится победой, тут пироги и куличи и Пасха, с пряником медовым, возьми, отведай.
Пусть пять хлебов накормят мир голодных, вино пусть сердце веселит.
Пусть пир закончится победой, а Кипр нас снова в гости пригласит.
Примите наши поздравления, нашу благодарность.
Также хотелось добавить, что на нашем столе мы сделали две интересные тематики. На том столе это более, как сказать, домашняя обстановка, то есть бабушкина, то есть когда-то в детстве мы приходили к бабушке, и именно так был украшен стол. А на данном столе это более современная подача. Пряников, куличей, пасхи и так далее. Также вы можете наблюдать, что крашеные яйца сделаны на деревянных тарелках. Такие тарелки делаются в нашем астраханском регионе. Данная тарелка не обработанная, то есть декоративная. Данная тарелка обработанная. Лаком.
Очень красиво оформлены куличи с петушками наверху. Спасибо. Руководство Кипра также представляет свои подарки Астраханскому краю и его команде.
Художники Тулевского завода специально для вас расписывали эти пасхальные яйца, поэтому довезите их до дома.
Подарок от Фонда возрождения традиций – тулевские яйца. Аграрно-промышленный техникум Муховица.
Священный праздник воскресенья, как все торжественно кругом, и свод небес, и птичек пение, и к небесам летящий звон.
Христос воскрес, и к жизни новой, пусть в мире все воскреснет вновь, пусть мрак души осветит снова надежда, вера и любовь.
Если посмотрите на наш стол, то можете увидеть расписные куличи, мы их сами делали, сами расписывали. Также
крашеные ленты,
пряники, имбирные медовые пряники, медовые пряники, калачики. Калачи – это древние русские хлебобулочные изделия, можно сказать, хлеб белый, который пользовался как оберег, видите, подставку для яиц из теста. Также у нас в Луховицах есть свой бренд – это огурец. Даже стоит памятник в центре города. Также у нас проходит фестиваль капусты. И тоже увидите квашеную капусту белокочанную. Наше традиционное русское исконное блюдо – это баранина запеченная с гречневой кашей. И к ним идет рассол.
Это когда очень трудно, после праздников сложно удержаться там от избытка. А вот рассольчик крепкий, ядреный, очень помогает. Крашенки. Здесь у нас писанки. У нас также в Луховицах расписывают посуду. И вот мы расписали яйца в луховицких традициях. У нас лухлама. Лухлама. Спасибо вам за гостеприимство. Мы так рады, что попали. Мы из глубинки. У нас техникум, он для сельского хозяйства, для сельского производства готовит вот таких замечательных ребят. И мы так рады, что мы попали в такой рай. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Правда, это искусство.
Расписные пряники.
Маленький сувенир.
Сувенир от кипрского руководства. В свою очередь, фонд возрождения традиции дарит Дулевское яйцо. Росписи луховицких пряников необычайно изящные. Такое ощущение, что они покрыты сверху кружевом.
Еще раз огромное спасибо всем.
Победителями в программе соревнований 9-го международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции Пасха» стали. Первое место заняла сборная команда города Астрахань. Второе место – Алтайская академия гостеприимства. И третье – занял Луховицкий аграрно-промышленный колледж. Всем победителям были вручены дипломы Центра возрождения традиций и подарки от Дулевского фарфорового завода. Кипрским участникам был вручен памятный подарок от Бахметьевского хрустального завода и художников техникума имени Королева. Вы прослушали репортаж
Елены Смирновой с этого замечательного фестиваля, который, напоминаю, прошел 12 апреля в городе Ларнака, Республика Кипр. Вы прослушали передачу из цикла «Традиции православной трапезы».
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень рада, что мы можем продолжить разговор о таком замечательном художнике Иване Ивановиче Шишкине, вообще о русском искусстве.
Вот сегодня мы во второй передаче, посвященной творчеству Ивана Ивановича Шишкина, наверняка узнаем много нового, весьма привычным, казалось бы, для нас в таком образе художника. Ну, все привыкли Шишкин, там утро в сосновом лесу, да, природа, все как-то очень мило и просто. А на самом деле уже из первой программы мы с вами поняли, что все не так однозначно, что современники недооценивали его творчество, и уж нам, потомкам, тем более нужно внимательнее вглядываться в полотна, оставленные великими художниками, потому что действительно с высоты времени многое открывается заново.
Вот сейчас как-то открываются совершенно новые какие-то явления, о которых мы даже не подозревали. Как казалось, действительно, вот я согласна с вами, Антонина Александровна, что казалось раньше, что все такое очень просто, понятно, казалось бы. А оказывается, какие колоссальные пласты были, в общем-то, отторгнуты, и только вот сейчас они начинают как-то проявляться, и начинаешь понимать весь масштаб и глубину русского искусства. И вот мы в прошлый раз закончили разговор о том, что Шишкин отвечал на вопросы анкеты и заметил, что на вопрос «Мое состояние духа в настоящее время» он ответил «тревожное». Но надо сказать, что вот временами растревоженный дух его затихал под целительным действием красоты, в которой купалась душа художника, умиротворявшаяся в тиши и благодати своего божелесья. И недаром подобного рода картины, пронизанные солнцем и обвеянные великой поэзией лесного спокойствия и мира, вызвали даже у одного из критиков ассоциации со старинным московским храмом. «Высокие стволы идут вверх», — писал он, — «как колонны храма, и как в древнем храме здесь все полно былыми воспоминаниями и высоким молитвенным настроением». Но вот это молитвенное настроение претворяется в произведениях Шишкина в самой разной тональности — от духовного благоговения до страдания израненной души. В том же 81-м году, о котором мы в прошлый раз говорили, через месяц после рождения ребенка умирает вторая жена художника. И, как всегда, только кисти и холсту поверяет он свое тяжкое горе. По сравнению с полотном «Заповедник Сосновый Бор», атмосфера в картине «Дебри» — это работа из нашего собрания — еще жестче. Словно к одной скорби прибавилась острой болью еще одна. Вот это ощущение, оно рождается из резких очертаний рельефа, из беспокойного колорита, построенного не на согласии цветов, а на их диссонансе. И густая темень фона, и свежая зелень молодняка, и охристо-коричневые цвета, выдержанные в холодных тонах, не взаимодействуют, а противостоят друг другу. Возникшее напряжение поддерживает и какой-то неестественный, почти мистический свет. Мох уже подобрал под себя почти все вокруг, даже огромные валуны, и теперь наползает на молоденькие, ничем не защищенные елочки, что стоят в окружении умирающих деревьев с сухими, безжизненно поникшими ветвями. От картины исходит жуткое дыхание смерти, наступающей на жизнь. И от этого восприятие особенно обострено. Художник, можно сказать, обнаженным нервом пишет не столько природу, сколько тот самый роковой момент борения. Тема смерти, вошедшая поначалу в мир художественных образов Шишкина, как сугубо личная, ощущаемая сердцем, все более и более овладевала его сознанием, взбудораженным нарастающими в обществе настроениями отчаяния и пессимизма. Это уже не просто тоска от противоречия между действительностью здешнего мира и высшими идеалами духа, писал тогда же Константин Петрович Победоносцев, но разрушительное, злобное, безотрадное отрицание самой жизни в существе ее. И все же Шишкин и как человек, и как художник не мог до конца согласиться вот с этой идеей отрицания жизни, в которой не было места ни вере, ни правде, ни энергии воли. Не мог, потому что, в отличие от многих своих современников, не испытывал разлада между мыслью и духом, и этим только и спасался верой и упованием. Этой верой в спасение и пронизан художественный образ картины «Бурелом» 1988 года, где перед нами предстает образ поверженной природы. Идущее из глубины леса дыхание кромешной тьмы вбирает, втягивает в себя и цвет, и пластику форм, от которых вскоре остаются лишь слабые, безжизненные тени. Засохшие, умирающие деревья сохраняют лишь призрачную видимость жизни, готовы вот-вот оборваться. А многие сосны уже рухнули, давно успев обрасти плотным слоем мха. Ничто, казалось бы, не предвещает среди царящей здесь погибели даже намека на зарождение жизни. И потому так неожиданны и светлые шляпки вездесущих грибов вокруг омертвелого пня, и бог весть, как прорвавшийся через весь этот тлен хрупкие побеги елочек. Степень художественного воздействия композиции с ее борением света и тьмы, жизни и смерти – настолько велика, что полнота образа выходит далеко за пределы пейзажа после битвы стихий. Еще за 20 лет до появления картины святитель Игнатий Брянчанинов, остро ощущая дух своего времени, писал, что он, подобно вихрю, завывает сильно и рвет, ломает многое. Точный образ, с которым напрямую перекликается и мысль художника, отобразившего на холсте результат деяний такого вихря. Его исход. Не ограничиваясь только эмоционально-психологическим настроем, художник идет еще дальше, значительно расширяя смысловые рамки своего произведения, и невольно возникает ассоциация с христианской символикой, в которой сухое дерево, например, означает смерть греховную, в то время как зеленое дерево символизирует, по словам Уварова, исследователя данной проблематики, возрождение к новой духовной жизни и вообще развивает мысль о возрождении. Все это заставляет по-новому взглянуть на шишкинский бурелом, неожиданные откровения которого переворачивают привычные представления как о самой картине, так и вообще об искусстве мастера. Характерная, традиционная для него форма изложения, внешне простая и доступная, оказалась насыщена глубоко религиозным содержанием. Погруженный в мир христианской символики, умирающий лес стал очень ярким, выразительным образом того состояния, в котором находилось современное художнику общество, засыхающее, мертвеющее в своем грехопадении. И в связи с этим само нагнетание атмосферы подавленности в картине обрело, можно сказать, сакральный смысл, заключающий в себе не только первопричину разрушения и его масштаб, но и надвигающуюся угрозу необратимости процесса. Бурелом — это своеобразный реквием, в котором и скорбь, и боль, и даже величие. Но, как писал еще Гнедич, это величие Дантова ада. Кажется, внизу под этими деревьями бродят и сидят усталые, замученные души, которые не могут вырваться на простор из мистического круга этих деревьев. Образы и мистического круга, и усталых замученных душ порождены, как видим, не художественной вольностью критика, а точной ассоциацией с той атмосферой бездуховности, что воцарилось в миру. Картина «Бурелом» написана в 1988 году, то есть в самый канун трагического апофеоза русского искусства. Но Шишкин, будучи оптимистом по натуре, держится до последнего, еще сохраняя веру в созидательные силы природы. Отсюда двоякое действие в композиции приема контраста, заряженного не только на отрицание, но и позитив, привнесшего с собой вот тот продых, без которого искусство лишается своего жизнеутверждающего начала. И потому на холсте, сквозь мерзость запустения, чудом пробивается молодая зеленая поросль, как проблеск надежды на возрождение погибающего леса.
Вот опять такая неслучайность деталей, да?
Конечно, вот в том-то и дело. В этом смысле бурелом Шишкина, ну, можно считать своего рода ответом Николаю Ге и его распятию. Дело в том, что я напомню, мы уже говорили об этой картине, я напомню, что в одном из писем к Толстому Николай Николаевич Ге признавался, что я 10 лет не мог начать писать распятие, потому что не мог понять, а что такое распятие. И, наконец, я понял, что распятие – это когда Христос на кресте умирает. И вот как раз этой картины, я повторюсь немножко, можно считать как бы ответ Николаю Ге. Человеку не вырваться из мистического круга, круга греховной смерти, если Бог умер. И вот выразительным языком иносказания, проникнутого религиозным духом, художник создает портрет своего времени, выявляя и подчеркивая в нем самую важную, самую характерную, а потому и самую страшную черту – его бездуховность. Судя по масштабности образов, высочайшей мере обобщения, их страдательной силе и пронзительности, можно утверждать, что воцарившаяся в обществе бездуховность воспринималась Шишкиным как национальная трагедия. Потому теперь нет-нет, да и появится совсем не характерный для Шишкина зимний пейзаж. Это тем более странно, что его всегда тянуло к себе, как он сам признавался, жарко дышащая натура – с ее полнотой жизни, когда природа во всем блеске своей цветущей красоты и богатстве красок. И неудивительно, что в 80-е годы, пору одиночества стареющего художника, зимних пейзажей становится все больше. Мы начали разговор наш с того, что природа вошла в творчество мастера двумя своими ипостасями, вполне равнозначными и равноценными, раскрывающими всю полноту мира шишкинских образов. «Из лесной глуши, из болот, заросших лесной чащей», писал дореволюционный критик, «он выходит на простор, необъятную ширь русских полей». Сама тема просторов заявила о себе довольно рано у Шишкина, вызвав к жизни такие панорамные или, скажем так, открытые, назовем их условно, пейзажи, появившиеся у Шишкина еще в студенческую даже пору. Но сформулирована она художником была много позже, в конце 70-х годов, в период работы над широко известным его полотном «Рожь». Это 78-й год. Ну, картина всем хорошо известна, она из нашего собрания. И вот на полях одного из эскизов в картине он написал: «Раздолье, простор, угодье, рожь, Божья благодать, русское богатство». Почти 20 лет ушло на выявление не только слагаемых этой темы, но и масштаба ее освоения. Уже с самых первых, хоть не совсем еще уверенных шагов, было заметно тяготение художника к монументальности образного воплощения темы. Одновременно все яснее вырисовывались особенности шишкинских панорам, в которых, как правило, половину, а то и большую часть холста отдается небу. Это особенно заметно в одной из ранних его картин «Полдень в окрестностях Москвы». Это 69-й год. Ну, надо сказать, что вот линейная графика борозд и вытянутая конфигурация Лушина, бегущей вдаль дороги, выдержаны в учащенном таком ритме параллелей. Они тем самым как бы устремляют наш взгляд все дальше и дальше, вызывая эффект активного движения. Оно нигде не прерывается, а длится извилистой лентой реки, теряющейся в голубых бесконечных далях. Ничто не тормозит динамику взгляда. Гонимой перспективой дороги взгляд не упирается, а лишь слегка касается группы из четырех крестьян на первом плане и сразу же устремляется дальше. Скорректированной следующей группой, виднеющейся невдалеке, он здесь как бы на мгновение сдерживается сливающимися в перспективе полями. И замершее было движение, словно передышка, чтобы взять дыхание перед трудным восхождением. И только теперь взгляд начинает медленно подниматься невысоким пригорком слева, вытянувшимися, словно свечки, белой колокольней и куполом церкви, высоко поднявшись над избой тонкой струйкой дыма, а затем, как бы отталкиваясь от них, сразу же вздымает вверх и, подхваченный вертикалями облаков, начинает парить в этом голубом просторе, и уже оттуда, из этой небесной выси, глаз обозревает и раскинувшиеся внизу леса и долы, необъятную ширь полей, дороги и реки без конца и края, избороздившие землю, умытую теплым дождем и успевшие уже просохнуть под лучами жаркого солнца, бьющие откуда-то справа. Оно разбеляет, словно растапливает облака, а ветер, разогнавший грозовые тучи, уже гуляет по полям, взбадривая, высокий налитой колос, прогнувшийся под собственной тяжестью. Преображенная природа вновь возрождается к жизни, возрождается не в буйстве красок, а сочной зеленью придорожной травы, желто-белым сиянием скромных полевых цветов, веселым шелестом спелой ржи, звенящей тишиной летнего полдня, когда солнце в зените и высокое-высокое небо, от которого и животворный свет, и спасительная влага, и живительное тепло, и Божья благодать. Полдень в окрестностях Москвы во многом знаменательная работа, в которой была найдена органика соединения темы просторов с созерцательной природой таланта Шишкина, раскрывшейся в полную меру прежде всего в его панорамах. И потому они не стоят особняком, то есть не существуют в его творчестве в какой-то иной стилистике образа, нежели лесные там, скажем, пейзажи, построенные в своем большинстве на христианской символике. Как всегда, Шишкин руководствуется логикой своей художественной правды, жизненность и убедительность которой оказываются намного действеннее сложившихся норм и представлений. Ну, действие не хотя бы уже потому, что талантом своим преподал он к истинному и глубочайшему источнику искусства, духовному созерцанию, без которого, как писал Иван Ильин, искусство останется при двух измерениях. Оно будет иметь осязаемое тело и выглядывающий из него чувственный земной образ, не более. В этом смысле картина «Рожь» 1978 года не только не выпадает из мира шишкинских образов, но, органично вписываясь в него, несет в себе заряд идей и настроений, определяющих этот мир, раскрывая его полноту и значимость.
А вот был ли в его творчестве какой-то сквозной, что ли, образ? Какая-то тема, которая повторялась, может быть, из картины в картину?
Если можно говорить о повторяемости, хотя это вот тоже так, ну, условно назовем, это вот тема вот буреломов, вырванных деревьях с корнем причем, такое вот разрушение какое-то. Хотя я думаю, что это скорее отклик его сознания художественного, его сердца, вот на то, что вокруг. Понимаете, вот это ощущение времени своего. Я думаю, что это вот у больших мастеров, это, как правило, это характеризует очень их искусство. Вот один из излюбленных мотив, ну, как-никак тема, а просто вот такой мотив панорамных его композиций, это дорога. И начиная как раз с полдня, это ранняя работа, она как способ выявления глубинности пространства. И уже не исчерпывается вот такой собственной протяженностью, а как бы ритмически продлевается, как правило, лента реки, как, скажем, вот в картине «Кама близ Елабуги», и тем самым как бы выстраивается необходимый художнику масштаб. Им он и измеряет свои панорамы, приобретающие в этом случае вот ту монументальность, в которой и зарождается образ необъятности и бескрайности. Вот так выявляется точка касания миров, когда линия горизонта не разделяет их, а, напротив, соединяет в гармонии целостного мироздания. Вообще, как утверждает современная этнография, образ дороги издревле был во многом идентичен мировому древу и уже поэтому являлся дорогой между мирами. И в произведениях мастера дороги – это не только характерная деталь сельского пейзажа, а нечто большее, несущее в своей образности информацию о сакральной связи миров. Именно поэтому мотив дороги в картине «Рожь» звучит неоднозначно. Вклиниваясь в ржаное поле, дорога по мере продвижения вглубь все более суживается, а затем, словно надломленный стержень, резко изгибается влево и, петляя по полю, в конце концов пропадает в густых зарослях спелой ржи. Художник пишет поле не широким мазком, а перебирает чуть ли не каждый колосок, тщательно выписывая при этом его материальную фактуру, передавая почти осязаемую тяжесть богатого зерном колоса. Вот такая подробность письма сохраняется почти повсеместно, ослабевая лишь на самых дальних планах. Подчеркнутая такая натуралистичность манеры сознательно избрана художником, оказываясь на поверку средством создания образа не столько самого поля, сколько вот этой поспевшей жатвы. Для усиления колористического акцента художник пишет слегка потемневшую на солнце придорожную зелень, оттеняющую сочную желтизну хлебного поля, поглотившего и человека, и дорогу, тем самым утратившую в своей образности качество связующего. Художнику крайне важно, чтобы наш взгляд не разбежался стихийно по бескрайнему полю, и он ставит прямо посреди него, в нарушении всех агротехнических норм и просто жизненной логики, не одно, не два, а сразу 12 сосен –
из которых одна сосна, та, что слева, засохшая, отпавшая.
Прямо как 12 апостолов, да? Или ну, это слишком буквально?
Я не утверждаю это, я просто констатирую факт. Но я думаю, что все не случайно. Понимаете, у больших мастеров ничего случайного не бывает, как известно. А художник, причем и композиционно выделяет ее, одиноко стоящую, в окружении пустоты. Завладев нашим вниманием, сосны прочно удерживают его на себе, благодаря отчетливой прописи шершавой коры, подробному перечислению больших ветвей и малых сучков на стволах и даже иллюзии колючей фактуры пушистых сосновых лап. Художник идет на явное и нескрываемое нарушение воздушной перспективы, и потому силы сосен, особенно то, что справа, самая крупная такая, не расплываются в теплом воздухе и не утрачивают, как положено, своей четкости, а, напротив, сохраняют ее точно так же, как изображение первого плана, где прописана каждая травинка, пересчитаны все камушки на дороге, все ее бороздки, продавленные колесами сквозь песок и пыль. Это возвращение к исходной точке обозрения плоскости холста необходимо художнику, чтобы вновь внимание зрителя вернуть к ржаному полю, которое оказывается, ну, как бы зажатым между первым планом и столь же активизированным вторым. И таким образом именно оно оказывается в эпицентре сугубо пластического конфликта. Так возникает противостояние поля золотом, горящим на солнце, и старых сосен, одиноко и непоколебимо предстоящих небу. Своим вертикальным ритмом они перехватывают зрительский взгляд и переводят его из горизонтального в иное измерение. Дерево корнями своими связано с землей, тем не менее, как единственная соизмеримая с человеком вертикаль, может подняться, возвыситься над ней, в отличие от хлебного колоса, провисающего под собственной тяжестью, и уже поэтому тяготеющего к земле. Собственно, в этом и заключается суть пластического конфликта, как прообраза извечного противостояния земли и неба, материи и духа. Нет, не случайно встали посреди хлебного поля эти старые могучие великаны. Не житейская логика, а великая правда жизни с ее борением плоти и духа водила рукой художника, изобразившего все же одну сосну, совсем засохшей, отпавшей, как мы уже говорили. Ну а полем брани стало, как всегда у Шишкина, реальная природа, но только преисполнена того духовного созерцания, которое и приподнимает образ над его конкретностью, привязанностью к земле. Созерцающий, писал Иван Ильин, не задерживается взором на поверхности явлений, хотя видит и эту поверхность тем большей зоркостью, остротой и точностью, чем глубже он проник в их сокровенную сущность. И так он не просто наблюдает обстоятельства, то есть быт, но созерцает скрытые за ними существенные обстояния, то есть бытие. Потому и небо в картине живет как-то по-особому. Во всяком случае, его зримого, активного соучастия мы не очень-то наблюдаем. И это при том, что еще со времен романтиков небо всегда было аккомпанементом, а то и даже ведущей темой произведения. И уж, конечно, важнейшим слагаемым его эмоционального образа. Ничего этого в картине Шишкина нет. Безучастное небо только подчеркивает конфликт, завязавшийся на земле. С самого начала художника упрекали в том, что его рожь не выдержана в тоне, а потому и не выдержана, что не может быть гармонии там, где нет симфонии, где разрушены духовные связи человека с природой. Потому мы почти не встречаем людей в пейзажах Шишкина, поскольку уже утрачено то душевное равновесие, в котором пребывает человек, находясь в мире с Богом и с самим собой. «Разве не варварство, — писал Репину в 1974 году Крамской, — поголовное лицемерие, преобладание животных инстинктов, ослабление энергии в борьбе с жизненными неудобствами, желание поскорее добыть все путем мошенничества, прокучивание общественного, то есть народного, подчеркивает автор, богатства, лесов, земли, народного труда, за целые будущие поколения, вот уж поистине, жатвы много, а делателей мало». Евангелие от Матфея, глава 9. Эта евангельская мысль возникает невольно. Уж слишком близка ей своей христианской направленностью программа картины «Рожь». Программа, рожденная религиозным мироощущением художника, всю жизнь прожившего в общественной атмосфере прагматизма и позитивистской моды. Может быть, именно поэтому он всегда так стремился к теплой, живой беседе души с природой и Богом, подтверждая святоотеческую мысль: чем выше художник, тем ярче горит в нем огонь религиозного мистицизма. Созданное в преддверии кровавых событий 1 марта 1981 года, полотно Шишкина оказалось преисполнено вдохновенного прозрения, подлинной причины трагедии, и потому драматическая интонация ржи в целом ряде последующих его работ начинает ощущаться все острее, развиваясь по нарастающей. Все чаще глухая беспросветная тьма, то явно, то в ассоциативном образе погибели, становилась самодавлеющей, поглощая живое дыхание природы, ее красочное многоголосие, пока, наконец, не восторжествовало в буреломе над погибающей природой. По мере того, как трагическая линия в искусстве мастера все сильнее заявляла о себе, все яснее просматривалось в его образах умирающего леса провидение грядущего исхода, провидение, ощущаемое не интуитивно, а вполне осмысленно. Шишкину, точно так же, как и любому верующему, было абсолютно понятно, что ждет человека с душой религиозно неустроенной и нравственно распадающейся. А если не один человек, а целое общество страдает этим тяжким недугом? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не сознавать, какова перспектива у такого духовно нездорового общества. И, как известно, Шишкин не ошибся ни в диагнозе, ни в исходе заболевания, предвидя конец задолго до его наступления. Но при этом и мысль, и душа, и сердце все сопротивлялось в нем надвигающейся тьме. И именно поэтому, погрузившись в мир христианской образности, он пишет картину «Среди долины ровные». Это 83-й год, который на таком трагическом фоне смотрится, как свеча, зажженная в ночи. Уже с самого начала художник закладывает в основу композиции тот же самый прием, что был им отработан в картине «Рожь», когда первый и второй планы выстраиваются с одинаковой мерой интенсивности. Старый коренастый дуб с широким обхватом ствола, со всеми его ветвями и веточками, роскошной кроной, с ажурным плетением почти осязаемой листвы, прописан столь же отчетливо, что и разнотравие, поднявшееся по обеим сторонам неширокой дороги. Неторопливо бежит она в композиционном пространстве картины, концентрируясь сразу же на себе наш взгляд, ведет его дальше до самых мостков из двух бревен, которые положением своим не только продлевают его, но и не дают разорваться наметившемуся единству линии дороги и вертикали дуба, образующих таким образом непрерывную ритмически цельную ось. Для ее укрепления художник избирает заниженную точку зрения, когда и дорога, и мостки, и одинокий дуб, как точки фиксации планов, выступают в пространстве не одна за другой, то есть в его горизонтальном членении, а как бы возвышаются друг над другом, отмечая собой уровни восхождения взгляда. Выстроенная таким образом ось оказывается способна не только противостоять горизонтальному формату картины, но и, утвердив в ней восходящий ритм, сделать его доминирующим. При этом бескрайнее равнинное пространство, лишенное каких-либо явных красот, неожиданно обретает, ну, благодаря вот такому низкому ракурсу, некую значительность и даже монументальность, вырастая до обобщенного образа Родины. Лишь маленькая, еле видная церквушка поднялась вдали над раскинувшимися вокруг полями и долами. Несоизмеримые с этой необъятной ширью церквушка, обозначенная крошечными мазками белил, оказывается надежной колористической связкой в живописи зеленых просторов, высветляющихся к горизонту и поднимающихся от него голубизны неба. Характерно, что из всех достопримечательностей российских Шишкин выбрал лишь одну, и, следовательно, полагаю, ее главной — церковь, причем поставлен не где-нибудь, а там, где небо смыкается с землей, и уже одним этим поднял пейзажный образ на иной уровень, подводя к раскрытию иносказательного смысла произведения. Шишкин, влюбленный в лес, здесь предельно ограничивает себя, избирая для композиции всего лишь одно дерево. Но какое! Еще с древних времен именно с дубом связывалось славянское предание о мировом древе. И в христианскую эпоху сохраняется сакральное отношение к нему как символу святости. У мамрийского дуба Аврааму явились три ангела — Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Троица единая, неделимая, единосущная. Случайно ли соединение в картине двух прямых аналогов церкви, как тело Христова и дуба с его наиважнейшей символикой богоявления? Даже само избрание характерного для России равнинного пейзажа уже само по себе глубоко символично, ведь долины есть очень важный христианский образ, заключающий в себе, по слову святых отцов, наши природные побуждения к добру, которыми полнятся наши духовные силы. Да все в этой картине пронизано с христианской символикой. Даже дорога, существующая в религиозном сознании как образ жизни по учению Христа, не случайно вошла в композицию как составная, единой с деревом пластически выстроенной оси. Иными словами, главная мысль произведения, высказанная на языке церковной символики, это мысль о спасительном для России пути, о возможности преображения человека через восстановление его духовных связей с Богом, миром и самим собой. Вообще, шишкинские панорамы, равно как и все его сосновые леса, дубовые рощи, перелески, это всегда преисполненный огромной духовной силы рассказ, обращенный к своим соотечественникам, современникам и потомкам, о природе как духовной обители, который и определяет собой понятие «русское богатство». Еще в 1988 году один из критиков, характеризуя творчество мастера, писал: «От картин Шишкина веет чисто русской грустью и задумчивостью. Но это грустит и задумывается не сентиментальная душа нервного и слезливого гражданина, а грустит богатырь, закованный в броню, мощный, широкоплечий Илья Муромец». Действительно, Шишкин был человек с виду такой суровый, на самом деле добряк, по внешности властной старшина, а на самом деле тончайший художник. И все же, поставив Шишкина рядом с Ильей Муромцем, критик, наверное, даже и не подозревал, насколько точно было его сравнение. Конечно же, не в фольклоре было дело и не во внешних портретных характеристиках, а в том внутреннем родстве, той почве, на которой произрастал их религиозный дух и крепость веры. Ими и держался монах-воин Илья Муромец. Ради них защищал он свою землю от ворога. Ими стоял и Иван Шишкин, для которого творчество было, прежде всего, единение души, природы и Бога. Вот этой Святой Троицей и держалось его искусство.
Спаси Господи, Марина Владимировна, так поэтически и с такой любовью вы напомнили нам.
Такой художник, такой художник. Вот все они сейчас открываются вот совершенно какой-то своей удивительной, такой неизвестной, неведомой нам стороной. Возникает совершенно новое восприятие вообще нашего искусства. Про что оно? Вот для русского художника всегда главное про что. Всегда главная эта идея. И должна сказать, что это идет еще, по-моему, с иконописных времен, потому что для иконописцев наших, ну, ведь иконография нам пришла к нам из Византии, как известно, она остается каноничной, незыблемой, это даже не обсуждается. Хотя, вот если вы возьмете икону, скажем, 12-го, там, 14-го, 16 веков, одна и та же иконография, вы всегда скажете, что это вот время. Это вот 12 век, это 14-й, там, ну и так далее. То есть они, значит, отличаются чем? Эстетикой, конечно, это понятно, безусловно. Но и все. А вот главное, что отличает русскую икону, это содержание. А чем оно определяется? Оно определяется раскрытием сакрального смысла того сюжета, которому посвящена данная икона. И вот это содержание, как главное, первичное, оно и перешло и в светское искусство. Понимаете, вот форма никогда не была самоцелью для русского художника. Она всегда была производной от того содержания, которым наполнено произведение. Это не значит, что художник не уделял форме там внимания. Понятно, что это, естественно, что как в этом проявлялся и профессионализм художника, потому что надо найти соответствующую форму. Для этого нужно быть очень большим профессионалом, естественно, как вы понимаете. Но, тем не менее, самоцелью форма не была никогда. А главное – это содержание. И, кстати сказать, вот в народной песне, между прочим, вот Татьяна Юрьевна Петрова выступает у вас с циклом.
«Песня свеча души».
«Песня свеча души». Она ведь тоже говорила о том, что о первичности слова. Это лицо русского искусства.
Вначале было слово.
Вначале было слово. Слово было у Бога. И слово было Бог. Вот и все.
Спасибо, Господи, дорогая Мария Владимировна. Мы сегодня поговорили о творчестве Ивана Ивановича Шишкина. Прощаемся на этом с нашими слушателями. До следующей встречи.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова.